Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Семен Уралов, и мы совместно с проектным офисом развития Арктики продолжаем разбираться в сложных темах, ну, достаточно простыми словами. Сегодня у нас очень интересный гость, Игорь Мишуков, приветствую. И речь у нас сегодня пойдет о овце-быках. Игорь, расскажите больше немного о себе, своей деятельности и почему, в общем-то, овцы-быки.
В свое время я закончил Гордон институт. И когда я спросил, точнее, даже когда я еще поступал, я спросил, а если я не захочу работать по специальности, смогу ли я полученные знания применить в какой-то другой отрасли? И мне сказал тогдашний декан факультета геофизики, что, в принципе, знаний, полученных в Гордон институте, хватит для занятия любой отрасли, начиная от вышибалы в ресторане и заканчивая там уже министром или кем-то еще таким. Вот. И поэтому вот так и получилась жизнь, что много мне пришлось заниматься. В данном случае хочу рассказать именно про аспект, связанный с овцебыками. Дело в том, что несколько лет назад у меня попалась в руки одна замечательная книга, которая называется «Исполины тундр», которую написал Валерий Ефимович Кравец, норильский журналист, поэт, переводчик. К сожалению, в этом году ушел из жизни. Вот. И она была посвящена именно овцебыкам, когда их привезли уже в Советский Союз, и дальнейшей истории овцебыководства. Книга очень интересная, но заканчивалась на такой минорной ноте, что вот 91-й год, развал, сам Валерий Ефимович уезжает из Норильска и на свои вот пенсионные накопления издает эту книгу. Как бы получается, как можно сказать, в атаке флаг выпал из рук знаменосца, и кому-то надо было его поднять. И вот я подумал, а почему бы и не я. Вот. И вот с тех пор я стал заниматься этой темой, овцебыками. Вот. Первое, что я решил, надо сделать, как-то найти единомышленников, друзей. Поэтому мне, значит, посчастливилось, один из моих друзей делает сайты в интернете, сделали сайт наш овцебык.рф. Ну и дальше вот потихоньку развиваемся.
Почему овцебыки? В чем их особенность? И как это связано с Арктикой?
Да. Ну, наверное, сказать несколько слов о том, что вот слово «овцебык» не очень удачное слово, и когда люди его слышат, то начинают думать, что, может быть, это или это машина там «Волга», да, определенного выпуска, или, может быть, какой-то такой... порождение там, колхозной системы, там, отскрещивание овцы быка, может быть, или что-нибудь в этом духе, но это не так. Овцебык – это крупное животное, совершенно самостоятельное, очень древнее. То есть, если вот брать мамонтовую фауну, так называемую, немного из представителей мамонтовой фауны, они существуют сейчас. Вот овцебык – один из этих немногих. Нет мамонтов, нет шерстистых носорогов, там, гигантских этих оленей большерогих нет. Вот, но овцебыки есть. Вот. Но это только один аспект. Второй аспект немаловажный, да, что овцебык – это животное, которое можем использовать в народном хозяйстве как ценный объект для одомашнивания и для дальнейшего построения целой, так сказать, отрасли экономики с опорой на овцебыка.
Ну, получается, что овцебык – это животное, которое пришло к нам еще из ледникового периода, правильно?
Да.
И на данный момент… Оно единственное выжившее, правильно?
Ну, не совсем, северный олень еще выжил, например, тоже.
Ну, вот тогда чем уникален овцебык?
Да. Значит, ну, если вот сравнивать овцебыка и северного оленя, наверное, можно начать с цитаты Вильямура Стефансона. Это был такой канадско-британский исследователь исландского происхождения, который более 100 лет назад сказал, что, безусловно, домашним животным в Арктике номер один будет не северный олень, а овцебык. Вот. Ну, я думаю, что уважаемый исследователь, может быть, ошибся в сроках, 100 лет уже прошло, этого пока не случилось, но в тенденциях он точно не ошибся. Дело в том, что овцебык, в отличие от северного оленя, он, во-первых, он уникальные способности по выживанию, то есть он более широкий спектр может растительной пищи поедать, ему не требуются значительные перекочевки, как вот олень, он все время кочует, так называемое кослание, это перекочевки с оленем, вот оленеводы, да, они в доме бывают очень, дома себе бывают очень редко, в основном они все где-то кочуют, кочуют с бригадой оленя, вот, потому что олень выбирает строго определенную пищу в определенные времена года. Значит, овцебык, он более всеяден, у него кочевки более короткие, там зимой места, где склоны, издувает ветер снег, и минимально снега, летом, где погуще растительность. Это первое. Второе, чем он лучше, чем северный олень, это то, что он может давать уникальное сырье. Северный олень, что это такое? Ну, шкура, мясо, там, рога, копыта, понятно, да? Но а в ЦБК есть еще уникальный пух, гевеут, которая не производит ни олень северный, ни какое другое животное. Поэтому как бы, вот он, получается, выпадает из такой конкуренции, да, он другой категории.
Уникальное строение получается.
Да, тело.
Тело, ну как, шерсть получается, да. Жир, там, подшерсток это, да, да, как да, правильно да. Называется. Вот это позволяет им выживать в каких
широтах? Ну, овцебык – это животное, конечно, арктическое. Вот. И оно готово к экстремально низким температурам, то есть, ну, там сколько у нас рекорд, по-моему, все равно получали 56 градусов, ну, вот примерно столько, ну, тут минус 56, вот примерно столько он и, значит, может пережить совершенно спокойно, то есть, настолько спокойно, что когда, допустим, совсем тяжелая погода, низкая температура воздуха, ветер, снег, он может просто лечь на снег и пролежать там какое-то время, почти не двигаясь, и даже снег под ним не будет таять, 100% теплоизоляция. Вот как раз она достигается за счет шкуры, там есть несколько у него видов волос, но нас главным образом интересует этот гевеут, он очень легкий и очень теплый, то есть по своим качествам вот, как бы теплозащиты, да, он 8 раз превосходит кашемир. Ну, а кашемир – это один из самых дорогого сырья для пряжи.
Мы можем нашу Арктику, в общем-то, населить.
Да, как бы у нас понятно, что Россия повернута, да, к Арктике самым, так сказать, широким своим фасадом, большая протяженность границы – это у нас Северный Ледовитый океан. Вот. И дальше, значит, если брать как бы климат, да, то огромные территории, и дальше от побережья на юг, они занимают сперва там арктический, субарктический там, и так далее. Ну, достаточно холодные такие градации климата, и вся эта территория пригодна для проживания овцебыка. И, в общем-то, когда-то он и проживал. То есть, если брать ну, вот, последние вот плейстоценовые времена, близкие к нам, то находки овцебыка встречаются по всей территории Российской Федерации. Ну, нигде он очень много там массовых захоронений нет, как у мамонта. Но отдельные находки есть даже на территории Москвы и на запад туда, на Западную Европу. Вот. Значит, дальнейшая судьба не совсем понятна, потому что когда он, собственно, пропал, потому что если бы он был намертво, так сказать, привязан к тому климату, он, конечно, изменился с тех времен, то, соответственно, он бы сейчас не мог прижиться, да, то есть, если климат уже так необратимо бы изменился, то сейчас его завезли, а он не жилец. Но, однако же, нет, он прижился, вот, и о том, что он и климату тоже вполне успешно адаптировался к изменениям климата. Значит, вообще интересная тема, да, когда он последний в ЦБК у нас, так сказать, в историческое время появились, встречали их, например, там Ермак Тимофеевич или не встречал, вот, может, об этом тоже сказать. Дело в том, что как бы вот находки, да, такие есть. Был такой палеонтолог Верещагин, и он еще в 30-е годы находил черепа доисторических животных в Сибири, пробитые с пулевыми отверстиями. Но это надо было... Там был череп овцебыка, несколько черепов бизонов. Вот. Но так получилось, что когда это были 30-е годы, и, в общем-то, транспорт был плохой, в основном все находки приходилось перетаскивать на себе. И он взял несколько образцов. Черепа овцебыка он с собой не взял. Но черепа бизонов с пулевыми отверстиями есть. Вот. С другой стороны, значит, у нас есть такие свидетельства, как предания и сказки народов. Ну, и, конечно, можно трактовать неоднозначно. Ну, вот, например, у якутов. У них есть такой персонаж, как водный бык. Это такой, значит, монструозный бык, который живет где-то на севере, в воде. И когда он там вылезает на берег, в общем, какие-то неприятности случаются. Но вот мне кажется, что это вполне реалистичное описание овцебыка, когда сильная жара, действительно, овцебык может прятаться в воде. И такое есть и видео, и описаны случаи, то есть он охлаждается так. Вот, поэтому это говорит о том, что уже даже в историческое время овцебыки вполне могли жить в Сибири, на севере. Вот, почему же их не заметили, например, первопроходцы? Дело в том, что вот первопроходцы, там Ермак Тимофеевич, казаки всякие и так далее, они были ориентированы не на изучение природы Сибири, да, а на совершенно конкретные вещи. Их написал Ясак, Вот, это первое. Второе, наверное, их интересовало там серебро, золото и прочие вещи, которые можно добавить из земли. И третье, ну, Исаак, я имею в виду, что тогда платили налог этот ценными мехами. То есть, ценные меха, серебро, золото и места, где можно выращивать пшеницу как кормовую базу. Всякие животные, похожие там на больших бы этих самых овец, их мало интересовали. Даже если бы они их увидели, они бы это, ну, то есть, скорее всего, бы не отметили. Вот, ну, понятно, что потом пришли уже ученые. Ясно, что где-то на границе вот, начала 17 века овцы, быки уже были, скорее всего, уничтожены. Вот, а и, возможно, может, последние были, но уже крайне немногочисленная популяция. Вот. Понятно, что уже 19-х их точно не было. Соответственно, значит, идея вернуть их появилась уже очень давно среди русских советских ученых. И вот 20-е годы, когда пришла советская власть, она дала такой толчок к развитию, ну, в разных направлениях. Да? Там кто-то писал симфонии для паровозов, да? Кто-то еще что-то. А вот кто-то думал о том, как освоить север с помощью завоза животных. Притом уже тогда главная задача, которую, значит, ставили перед собой ученые, это не, как сейчас говорят, биологическое разнообразие, да, а именно завести животное, которое бы позволило развивать сельское отрасль сельского хозяйства и, так сказать, стало бы одним из элементов комплексного развития Советской Арктики. Вот. И уже в 20-30-е годы были работы на эту тему, но дело в том, что поскольку овцы быка у нас не было, а он жил тогда, ну, вот популяция осталась в Гренландии, это датский остров, Канада, потом заявили США. То есть, страны, которые советскую власть не очень-то дружили, особенно в 30-е годы, и, так сказать, не особенно собирались ей помогать. Поэтому только в 1974 году, значит, овцы-бык был завезен в Советский Союз. Там было две точки. Одна точка на полуострове Таймыр, и вторая точка – это остров Врангеля. Вот. Примерно 10 лет длился этот эксперимент. И где-то в середине 80-х годов стало ясно, что он решился, значит, успешно. Соответственно, значит, нужно уже переходить от просто акклиматизации овцебыка в дикой природе к его одомашниванию. Был уже выбран Чегемский экспериментальный совхоз на Алтае. Это горный Алтай. Это, конечно, не Арктика, но условия достаточно суровые, потому что там достаточно высокие горы, там, да, такие вот по температурному балансу примерно как Арктика. Вот. Ну, где-то прям по 88 или на 89 год уже были запланированы вот уже вот развитие этого там первого, так сказать, да, завоза овцебыков. Но сами понимаете, что потом все пошло уже не так, другие совсем стали приоритеты. И поэтому, значит, вот расширение ареалов овцебыков и их одомашнивание не состоялось.
То есть они не успели сделать это?
Да, они не успели. Вот. И как бы вот на этом все закончилось. Вторая волна расселения овцебыка, она произошла в 97-98 годах, уже, ну, уже в России, так сказать, после СССР. Вот. Она была связана с инициативой нескольких людей, главным образом из Якутии. Там был такой Тихонов, министр природного природопользования, вот, который, значит, вот он предложил расширить ареал овцебыка, то время на Таймыр он уже достаточно размножился, и перевезти в Якутию. Вот это было в Якутию, и довольно успешно туда перевезли. И, значит, второе направление – это Полярный Урал. Вот, там была очень интересная идея сделать так называемый плейстоценовый парк. Ну, вот как фильм есть «Парк юрского периода», они живут динозавры, там они добрые или там злые, там от них надо убегать, прятаться или там кормить их травой. Также, значит, была идея сделать на Полярном Урале парк плейстоценовых животных. Ну, конечно, там мамонтов нет, но кто-то же есть. Его туда завести овцебыков, яков, там, может, еще каких-то животных. Вот, там все время Черномырдин это курировал, и даже была у него идея построить такой типа домика, ну, как северная дача, что ли, на склоне одного из полярно-уральских гор. Ну, место было неудачно, завезли стройматериал, потом сошла лавина, и все это снесло. Вот. Но, тем не менее, особыков, и да, и после этого, значит, уже интерес потерял. Но особыков завезли. Вот. Они там прижились, и сейчас они вот крупнейший, как мы говорим, питомник в мире особыков, где особыки живут почти в диких природе, то есть они все-таки за загородкой, но огорожена большая территория. Вот это вот полярно-уральский как сейчас называется, горно-ходотинский участок, участок Поляно-Уральского заповедника. Вот.
Ну, это в Якутии или?
Нет, это Ямало-Ненецкий автономный округ. Это недалеко от Салихарда. Да, для того, что самая большая численность, конечно, ну, на Таймыре, на Якутии тоже большая, там больше 2000 голов, но они там все разобрелись по огромной территории. А вот компактно они живут на Полярном Урале. Вот. Ну и, соответственно, как бы остальная территория осталась не освоена или мало освоена. И вот и как бы она ждет энтузиастов. Ну,
вот давайте для себя поймем, в каких регионах и сколько у нас поголовья.
Да. Значит, самый большой регион, где больше всего совзуков, это Таймыр. То есть это, если так брать, Красноярский край. Вот. Значит, но точная численность их сейчас как бы под сомнением, потому что, ну, вообще посчитать копытных, да, достаточно трудно. И есть два способа. Значит, один как бы просто идет, ну, вот, примерно скорость развития популяции известна, да, и можем каждый год там умножать на следующий год, и так сказать, теоретически считать. Второй расчет практический. Он очень трудоемкий, требует там привлечения там или авиатехники, ну, в общем, и он не дает точного результата. И поэтому где-то примерно, ну, так, от 8 до 10 тысяч, может быть, чуть больше.
На Таймыре.
На Таймыре, да. Второй регион, где они были заведены, это остров Врангеля, административно это Чукотская автономная область. Значит, там примерно около 1000 голов. Там они находятся компактно на острове и достигли уже, то есть, вот как бы там с точки зрения овцебыков, это максимальное население, которое возможно. Третий район – это Якутия. Очень перспективно, потому что республика очень большая, климатические условия там большой территории, значит, подходят. Ну, не все, конечно, Якутия, она северный юг тоже потянулась далеко. Вот. Но большая часть, вот, которая северная, они очень идеальны для овцебыка. Вот. Там где-то 2000, порядка 2000 голов. Вот. Третий, я уже сказал, вот, уже четвертый, извините, регион – это Полярный Урал. Вот, там вот в двух этих коралях, загонах больших, находится где-то порядка 130 голов, и какое-то количество, не до конца учтенное, бродит в округах, потому что там овцы сами могут убегать, мы сами это великое подкатываются под сетку. Вот, их тоже выпускали несколько раз, ну, порядка где-то в сумме где-то 200 голов примерно. Вот. Значит, пятое место – это такой остров Завьялово. Это остров, который находится около Магадана, в Охотском море. Там, значит, порядка где-то примерно 40 голов овцебыков завезли в 2018 году. Вот. Ну, и такие вот небольшие популяции есть в самой Магаданской области на материке. Там точно неизвестно, но несколько десятков голов. Возможно, есть на Путорана. Вот. Ну, это уже такие вот незначительные поголовья.
Разница большая на Таймыре 8 тысяч, это получается с 97-го года они
там? Нет, они с 74-го года.
То есть, там было сразу самое большое
заведение? Ну, там было, ну да, но все они родились из 22 или 24 особяков, которые завезли. То есть, они просто размножились в такое время.
То есть, соответственно, с такой скоростью размножения и в Якутии, и на Полярном Урале у нас ожидается тоже лет через 20-30.
Ну, если да, главный фактор, который сдерживает собаков, это человек. Потому что браконьер может очень легко перебить там большое количество животных. Ну, это такая у них как бы тактика защиты, которая очень хорошо работает против, например, волков. Да? Это встать в каре. То есть, если, например, в ЦБК видел, что нападает волк, если он один, то они пытаются его отогнать, встав в линию, самцы становятся в линию, и вот они, значит, движутся и отгоняют этого волка. Если они видят, что волков несколько, они начинают как бы их уже окружать, то они становятся в каре, в середину становятся телята и самки, самцы с этими большими рогами, значит, становятся вокруг. Вот. И, собственно, волки ничего не могут сделать. То есть, вот, волк может быть овцебыка, либо когда, он, допустим, овцебык один, волков много, либо когда по какой-то причине они не стали в коре, ну, например, они идут там, скажем, в глубоком снегу, им сложно просто вот это все сделать. Вот. Так же ровно они поступают при появлении человека. То есть, вот даже методика, вот, скажем, отлова овцебыков для научных целей, она там заключается. Берет с собой собаку, ну, для собак, для овцебыков, и, собственно, тот же самый волк. Только они его видят, собака начинает бегать и лаять, они становятся в кучу. Вот. И понятно, что для охотника такой зверь, его добыть не представляется сложностью. Причем, если выбывает один из собак, они не убегают, они будут стоять и можно так условно расстрелять всех. К сожалению, вот такое и бывает. Вот. Поэтому вот если обеспечить их защиту от браконьеров, да, то, безусловно, мы можем наращивать и наращивать стадо, потому что кроме этих областей, которые я назвал, можно их расселять ну, на очень большие территории, начиная вот от Мурманской области, это на западе, да, и заканчивая вот Корякией и Чукотией на востоке, это вдоль Северного Ледовитого океана всего. Плюс, как я уже говорил, им подходят такие высокогорные массивы, где температура достаточно тоже низкая и соответствует примерно арктическому климату. То есть, это, например, это самый горный Алтай, вообще горы Сибири, там вот горная Шория, ну, вот это вот все, вот, Саяны. Поэтому территория, где расселить, очень большая.
Какой тогда от них прок?
Вот, это самое важное.
Расселить-то можем.
Да, да, вот это самое интересное. И как бы тут есть четыре аспекта, которые я называю в качестве прока. Первое – это то, что мы от него можем вот просто сразу получить, да, это его пух. Пух в ЦБК называется гивиут, ну, там так это как кивьют по-латинице. Мы считаем, что правильно по-русски как гивиут, потому что несколько другие есть варианты. Вот, это уникальное сырье, которое можно использовать как для производства ниток и вязания, так и для производства тканей. И, в принципе, оно уже за границей используется. Например, костюмы Бриони. Это очень дорогие костюмы, там и президенты носят, там Трамп носил, не знаю, сейчас тоже носит. Вот. И они, ткани, которые они сделаны, они на основе гивиута. Почему? Потому что у него уникальные свойства. Это очень легкая пряжа, очень, как я сказал, же, хорошую теплозащиту дает, не аллергенная. Вот. Ну и как бы все-таки она не настолько редка. То есть можно обеспечить там, объемы, там, не знаю, тонны, десятки тонн производства. То есть не только редка, чтобы нельзя построить производство на ее основе. Есть дикие овцы-быки, но они сбрасывают этот гивиут сами. То есть он вырастает только на зимний период времени, когда он нужен. А уже летом, даже весной, когда достаточно солнце припекает, животные начинают там, тереться о всякие ветки, там, какие-то коряги, камушки. То есть можно в гивиут просто, где некомпактно проживают, ходить и собирать.
Вот. Ну, не готов. Это, наверное, не очень технологичный способ.
Но, тем не менее, вот на Западе на этом все построено. Вот, например, на Аляске есть... ну, там, да, на Западе либо вот они просто убивают животных и срезают с них, у них как таковых ферм почти
брить,
нет.
А брить, как баранов, не вариант?
Ну, нет. Так, а зачем он сваливается сама? Этот пух, он не держится. Дело в том, что те волосы, которые остаются, это жесткая такая шкура, она, в принципе, не уникальна. Ну, как не знаю, они даже особенно отдельно-то не используются. Вот. То есть, просто собирают. Единственное, что есть совсем уж такие технологические фермы, там они загоняют, может, эти видели, там такое как бы в стойло загоняют, и там таким венчиком, похожим на для сбивания коктейля, она девушка собирает, и оно как одеяло так сваливается целиком. То есть, стричь его вообще не надо. Вот. То есть, а это первая ценность уникальная, это гивиут, да. Ну, вторая, которая, наверное, тоже очень интересна пока, поскольку это животное редкое, то ферма овцебыков сама по себе может стать объектом там, экотуризма. Значит, ну, вот как, например, в той же Америке, там где две фермы, и там очень хорошо ведется работа с туристами, там есть туристы, которые приезжают туда, есть, которые получают видео там в ЦБК себе на почту, можно установить в ЦБК, и каждый день там будет приходить там видеоотчет, что он делает. Ну, потому что животное это симпатичное, так сказать, не особенно агрессивное, то есть человеку приятно с ним общаться.
Еще нужны продукты какие-то, какое-то молоко, овцебык,
ну, масло. Нет, безусловно, конечно, если потом уже да, его приручить, сделать его полноценным домашним животным, можно, он это млекопитающее, он дает молоко, значит, можно получать масло, там, кефир, вот, йогурт делать. Но это уже следующий шаг, потому
то
что...
То есть, таких прецедентов нет?
Пока нет, да, потому что, чтобы... Ну, это же корову уже отбирали, это же результат селекции тысячелетий, чтобы такая замечательная корова появилась, которая вообще идеальное животное.
То есть, сейчас одомашненных овцебыков?
Ну, они... Вот они в той же степени одомашнены, как домашние олени дикие. Вот дикий олень, по сути дела, вот эти тысячные стада, они же, ну, как его назвать домашних? Люди гоняют с помощью собак. Вот. те олени, которые могут, например, возить сани, да, или какие-то поклажи, это отдельно их отлавливают, это единичные олени, это не вот эти все. Также примерно дошли на быки, которые живут на Аляске, есть две фермы. Вот, они там уже несколько поколений сменилось, но как таковой они их больше никак, то есть не каких-то таких, не как домашние коровы они выглядят. Вот, но тем не менее, значит, можно получать молоко, да, можно получить мясо. Овцебык в среднем самец весит где-то 300-350 килограммов, самка на 100 килограммов меньше, но это не чемпионы. Чемпионы, насколько я знаю, где-то 400 килограммов в дикой природе и более 600 в неволе. Кстати, мясо овцебыка вот продается, но оно не из домашних, а из диких овцебыков. Угу. Вот в Гренландии есть там стейки делают, фрикадельки, ну, в общем, много чего. Вот. То есть, получается, первое – Голливуд, второе – как бы объект туризма, третье – это мясо, ну и четвертое – это все сопутствующее, потому что, например, кожа овцы быка, она очень толстая, и одежду делать из нее нельзя. Но делают, например, из нее портфели, сумочки, ремни, аксессуары. Вот, значит, сама шкура овцы быка тоже, можно что-то такие грубые тоже какие-то делать ткани, рога, копыта. Это, значит, первое все было. Второе. Вторая интересная штука, что овцебык, вот если его же, так сказать, создать какую-то индустрию по обработке гевиута, он даст намного рабочих мест, причем какие рабочие места, что интересно. Рабочие места без отрыва, так сказать, от дома, не на полный рабочий день. Это можно привлечь, например, женщин с детьми. Это уже получается социально-демографический аспект. Почему? Потому что сейчас у нас ситуация такая, что рождаемость невысокая и даже меньше, чем необходимо для воспроизводства населения. Там, по-моему, 1,7 сейчас у нас 1,8 ребенка на женщину, а нужно хотя бы 2,15. Количество женщин тоже стильного возраста небольшое. Соответственно, чтобы нам как бы дальше развиваться, необходимо создать ситуацию, когда в семье можно заводить уже захотят второго, третьего и так далее детей. И тут важно, вот, а чем женщину занять, да, как она может зарабатывать деньги, причем что нужно сидеть с детьми, и, например, в условиях там, севера, да, какая-то моногорода, какие рабочие места там еще можно создать. Вот. А вот, пожалуйста, как дело на Аляске. Там есть у них кооператив «Унигмаг», там где-то 200-250 у них рукодельниц, ну, это немного. Вот. Женщина вступает туда, она получает готовую уже нитку, ну, какие-то, идем там советы, и дальше начинает вязать разные готовые изделия, там шарфики, шапочки, ну, что-то еще, вот, в зависимости от, вот, так сказать, навыка. Вот, и все это 100% выкупается кооперативом, и потом прибыль они раз в год делят между собой. Вот.
А нечто похожее же было в советские времена, какой-то союз художников?
Ну, вообще, я не знаю художников, но это, да, близко к художеству, потому что это не тупой труд.
Художественные промыслы, что-то.
Да, народно-художественные промыслы, да. И это не тупой труд, этот человек может реализоваться, свою фантазию. Вот. И в то же время он не отрывается от дома, от семьи. Вот. И мне кажется, что это очень перспективное направление. Ну, вот мы посчитали, если создать, например, стадо вот этих домашних или там полудомашних, лучше овцебыков, 50 тысяч голов, не так уж и много, потому что, например, в Канаде там больше 100 тысяч овцебыков, ну, правда, все дикие, вот, то мы можем обеспечить трудом где-то примерно, ну, до 100 тысяч вот этих мастериц. То есть, это колоссально много вообще. Вот, и таким образом решить вот эти социальные проблемы севера, ну, не только севера, потому что любой, ну, как мы видим, как, что регион, если заинтересуется, он просто может организовать у себя, там, сказать, покупку севера сырья, да, а дальше вот какую-то программу соорганизовать этих мастериц, чтобы они получали.
То есть, шаг номер один – нарастить поголовье, шаг да. Номер два – уже с нарощенным поголовьем превращать его уже в такие социальные,
ну, да, вот,
инструменты.
Да, да,
вот, кстати, а вот для сравнения, да. Вот вы сказали Канада, давайте для проясним. Вот, ну, мы и выясним. У нас там 8 тысяч, 2, ну, там,
да,
наверное,
да.
Всего, наверное, до 15
да, тысяч. Да, да, да.
В Канаде?
Больше 100 тысяч.
В США?
Там где-то около 5.
Около 5. Дальше где? В Гренландии?
Ну, в Гренландии, да, там где-то примерно, ну, там где-то, да, ну, больше 50, скажем так.
Больше 50. И вот Гренландия, это они в естественной среде,
да,
как всегда, да, и жили, да?
Да, да.
Больше сравнивать и не с кем, да?
Ну, больше не с кем, да.
Есть у норвегов, еще... у шведов?
У норвегов есть порядка там где-то 1-2 сотни, у шведов еще меньше, причем шведы их очень не любят и говорят, что мы не будем даже их как-то поддерживать. Это не наш зверь, не шведский. То есть, они там полулегально находятся.
То есть, в этом смысле надо ориентироваться на Канаду.
Ну, да, на Канаду скорее. На Канаду и на Гренландию. Ну, там единственное, что вот Канада и Гренландия, они как бы немножко у них такая, я вижу, отсталость. Потому что они гевиот добывают в основном с убитых животных. Потому что у них, да, есть разрешение на охоту для местных жителей. А они убивают, срезают этот самый, ну, шкуру там гевиот срезают, сливают. И вот его, значит, как бы это является основой для индустрии. Почему у них не переходит к фермерскому производству? Вот это для меня загадка.
Но, может вероятно, быть, как раз потому, что у них большое поголовье?
Ну, какие-то свои административные, я думаю, тоже проблемы, да. Вот, ну, так вот местным жителям привычно, они так и
действуют. Вот для понимания, а в Канаде до 100 тысяч да. поголовья дошло за какой период?
А, они там не исчезали.
А, там это традиционно.
Да, традиционно, да.
То есть, там его там не было так уничтожения?
Ну, там не было такого количества охотников, наверное, все-таки. Туда белые люди пришли позже, да. Угу. То есть, вот самый север Гренландии и Канады – те места, где они остались, вот как бы не прорывалось.
То есть, соответственно, исходя из этого, мы можем предположить, что весь наш север был точно так же густо населен.
Да, да.
И может быть.
Да.
Точно так же, то если в Канаде 100 тысяч, то у нас тоже может
быть. Ну, вот я вижу, что да, в горизонте там планировано лет 10-12, 50 тысяч вполне можно достигнуть.
Угу. И, в общем-то, кормить-то их ничем и не надо.
Да, они совершенно верно. То есть, ну, вопрос, конечно, размера участка. Если участок совсем уж маленький, то, значит, необходима какая-то подкормка, но вот по опыту американских фермеров, да, вот на Аляске, там где-то примерно они берут размер 0,4 гектара на одного овца быка и подкормка только зимой. Вот. А летом они сами пасутся и обеспечат едой. Но я, кстати, не рассказал до всех преимуществ. Вот это второе было, да? Третий важный аспект овцебыководства – это, я бы сказал, геополитический. Потому что вот у нас, если брать Северный наш Ледовитый океан и побережье, оно все усыпано островами. Вот. Ну, большие острова, маленькие, там огромные, там архипелаги, там Новая Земля, а если небольшие острова, их там буквально, ну, даже больших-то, наверное, десятки, а если все брать уже и сотни, и тысячи. Вот. Как вы знаете, что у каждого острова вокруг него есть его как бы вот шельфовая зона, да, и чей этот остров, тот может на этой зоне вести хозяйственную деятельность, при этом добывает нефть и газ. Вот. И, казалось бы, ну, это наше, да. Но вот если рассматривать международный опыт от судов, там Третийский суд в Гаге, например, то вопросы о принадлежности островных территорий довольно часто там встают и решаются. Ну, естественно, на тех территориях, где нет постоянного населения. Если есть, там понятно, что они там признаны государством. Вот. И как вот последний опыт показывает, что вот эти два признака, которые кажутся очень важными, это признак первооткрывателя, то есть кто открыл, тот и это его остров и есть. Или признак смежности, то есть этот остров близко к моей территории основной, значит, это мой остров. Он не играет для этого суда, так сказать, определяющую роль. Определяющую роль играет хозяйственное использование. Например, там был очень такой запутанный судебный процесс между Малайзией, Сингапуром и, кажется, Индонезией, а, значит, в суверенитете над некими островками, где никто не живет, вот, но там когда-то был маяк, было какое-то население постоянно, но в конце концов отдали тому территории, той стране, то есть эту территорию отдали, где, которые были рыбаки, которые на отмелях этого острова ловили морских черепах, ну, то есть как-то его использовали. И вот если мы посмотрим на те острова наши северные, ну, вот, да, мы видим, что в большинстве нет постоянного населения, и если как-то используется, то только, ну, там, метеобазы, например. Вот. То есть, можно вполне, вот если какие-то супостаты зададутся целью, да, попробовать это отжать, сказать, что это такая история была. Остров Врангеля, вот, чуть ли не отжали там было как бы две команды, англо-британцы, с одной стороны, и американцы, вот, и они претендовали на этот остров, они, кстати, его открыли, и как советское правительство тогда вышло из ситуации, был 26-й год, ну, вообще флота на Дальнем Востоке нет, суверенитет там, ну, какие-то банды ходят везде, там, в армии тоже там, в общем-то, не было на Чукотке никаких вооруженных сил, они отправили человека, Семёна Ушакова. Он, значит, набрал бригаду эскимосов и организовал там колхоз. Вераволжский схиморский колхоз. Соответственно, какие могут претензии? Вот наши люди, они тут ведут промысел, значит, остров наш. Вот таким же образом можно сейчас заселять особыками эти острова, поскольку вот ферма особыков, она не требует там какого-то здания, чтобы животные там грелись, там еще каких-то. Главное, чтобы они не ушли куда-нибудь далеко, да, но на острове никуда не уйдут, да, и обеспечить безопасность от человека того же. То есть, заселить особыков, раз в год приезжать там, собирать с них гивиут, если нужно там забирать, отсловливать там молодняк, если нужно как-то регулировать численность животных. И вот, пожалуйста, остров уже хозяйственно освоен.
Их можно прочиповать.
Да, да, чипование.
Как паспорт.
Да, 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 да. Следить, сделать спутниковые ошейники, следить за спутником за перемещениями. Вот, пожалуйста. Это третье. Вот. И тут же можно тоже как под аспект здесь же, да, поскольку овцы-быки, они компактно далеко не уходят. Вот представьте ситуацию. Сейчас север развивается, да, Северный путь, там интенсивное судоходство, какая-нибудь авария. Ну, допустим, вот там тоже вот туристическая группа там, на каком-то круизном лайнере попала, там, не знаю, в ледовую ловушку. Вывести сразу нельзя. Запасы, допустим, даже если их высадили на берег, там какой-то небольшой порт, там станция, еще что-то, запасы продовольствия тоже нарастить невозможно быстро. Да? А в ЦБК могут быть как резервом. Резервом,
лесным запас резервом. Запас консервов живых.
Да, совершенно верно. Да. Вот, так что вот там. И четвертый аспект, тоже важное собаководство, это экологический. Дело в том, что давно уже, так сказать, доказано, что когда вот была мамонтовая фауна, там была немножко другая обстановка. Там была такая вот, не как сейчас, тундра, это болотистая равнина, заросшая пхами, лишайниками, кустарничками. А там в основном были злаки, которые формируют такой как бы... Ну, формируют толстый слон дёрна, да, и как бы теплоизоляцию, то есть под ними находится вечная мерзлота, а вот этот слой дёрна, который формируется за счет злаков, он не дает ей соприкасаться с воздухом, не дает ей таять. Вот. И как раз овцебыки, вообще крупные животные, да, но овцебыки, как в частности, они содействуют развитию вот злаковой растительности, потому что они выедают все другое, а злаки растут очень быстро, и к тому же они еще не только выедают, но еще и удобряют тут же. Вот. И поэтому вот уже замечено, что, например, на Врангеля, в той же Полярном Урале, да, начинается меняться растительное сообщество, и возвращается вот такая какая-то мамонтовая степь, а это, в свою очередь, позволит задерживать тепло и не давать таять вечной мерзлоте. То есть, все, чего вот сейчас опасаются, да, а этот процесс будет задержан. Вот это очень важный тоже аспект.
В Петербурге, вот вы говорите, единомышленники. Ну, а чем вот вы занимаетесь? Да, вот у вас есть организация. Грант вы получили.
Да, грант вы получили от ПУРА, проектный офис развития Арктики. Вот, кстати, грант как раз мы написали работу, где рассмотрели вот все территории, которые могут быть заселены цыбыком, дали их, так сказать, оценку возможности, где можно, где нельзя, и сколько примерно поголовья можно заселить. То есть, как бы такой план на будущее. Вот. А чем мы занимаемся? Ну, на данном этапе, я считаю, очень важно вот именно популяризация цыбыководства, то есть, чтобы то, что сейчас вот рассказал, да, знало как можно больше людей, в том числе и как бы руководящие посты, принимающие решения, потому что Арктику сейчас развивают, да, и мы видим, что вот, например, там в тот же Северо-Морской путь, в другие проекты вкладываются огромные деньги, да, и для овцебыководства там было достаточно, там, не знаю, нескольких процентов от этих денег, чтобы уже начать развитие, да, главное просто, чтобы попасть вот как бы вот в их проекты, в их там папку, где они лежат. Ну, вот что мы пытаемся сделать. То есть, мы, значит, я участвую в разных конференциях, вот проектах. Вот последний, может быть, интересный проект – это есть такой «Маяки Арктики». Это проект, связанный с развитием Тикси. Ну, это поселок городского типа Тикси, может быть, вы слышали, это столица Арктики, это была в советские времена, известный такой пункт Северного морского пути. Вот, он находится в Якутии, в Булунском Улусе. Сейчас достаточно в кризисе, можно сказать, там все производство, и морской путь только возрождается, и там оленеводство переживает не самые лучшие времена. Да, вот они там как бы была у них есть сейчас идея, значит, сделать какую-то точку роста. вот именно это Тикси, потому что можно привлекать там туристов, ученых, там заповедник рядом, вот, там определенные условия по инфраструктуре уже созданы. И вот в том числе мы предложили там создать ферму овцы быков. Вот, сейчас этот проект там рассматривается в Якутии и в РГО, вот, что какое-то финансирование этому дать. Ну вот посмотрим, что получится. Плюс, что мы еще делаем практически, да, мы пытаемся создать какую-то, может, не индустрию, конечно, обработки гивуты, но зачатки. То есть, вот сейчас уже, поскольку есть на той же Таймыре овцы быки, можно собирать этот гивиут. Вот, я как бы ездил там, людям это объяснял, договаривался. Сейчас у нас такие пробные. Ну, одно дело было собрать, но этот материал все-таки он, ну, как бы отличается от простого там, овечьей шерсти, там, от собачьей. Вот, поэтому нужно было еще найти мастериц, с которым было бы интересно попробовать что-то сделать. Вот, я тем летом ездил, такое событие Пряха-фест, это слет мастериц прях в России, вот, в городе Владимир там выступал. После этого у нас они, так сказать, с радостью там купили какие-то небольшие количества, попробовали вязать, им очень всем понравилось.
И что пробовали?
Ну, я так понимаю, какие-то шарфики, шапочки, то есть, вот что-то для себя. То есть, как бы вот уже что-то мы пытаемся создать. Да, с одной стороны, есть уже производство сырья, ну, какое-никакое, небольшое, конечно, но есть. Да, есть мастерицы, вот какой-то такой проторынок, да, то есть, опять-таки, но если сравнивать там с западными, там у них, считаешь, все уже корпорации, которые производят свой гивиут, у них торговые марки, там бренды. Понятное дело, что мы сейчас с ними тягаться не можем, да, но, с другой стороны, если мы найдем поддержку, там, допустим, государства, да, или каких-то там, ну, я должен сказать, что даже не у частных, а именно у государства, потому что частный бизнес идет только туда, где гарантирована прибыль, да, куда прибыль не очевидна или так надо рисковать, она обычно не очень хорошо идет, вот, но в любом случае, да, что-то пытаемся такое сделать и кого-то заинтересовать.
А что вам тогда сейчас, ну, давайте просто поймем, потому что есть, смотрите, есть все-таки две мотивации, то есть мотивация гуманистическая, там можно призывать государство вкладывать в том, чтобы она закупала поголовье овцебыков, им это может быть даже и получится, потому что, ну, да, можно пролоббировать что-то, где-то найдет эту поддержку и отдельной строкой выделят, и этого хватит на то, чтобы увеличить поголовье. А второе – это то, что вы говорите про себя, но это такая деятельность уже с прицелом уже и на производство, на торговлю, ну, на конечного, да, потребителя. Так вам тогда сейчас что? Вы сейчас ищете капитал или вам нужно, чтобы государство нарастило поголовье в самой Арктике?
Ну, вот я представляю себе событие, что в идеале, по крайней мере, взялись бы так. Надо создать некое, как бы, вот, некоммерческая организация, которая бы... Дело в том, что государство не обязательно поголовье. Там есть много других проблем, которые куда опирается овцебыководство. Да, вот, там на сайт не постоянно звонят и пишут, как купить овцебыка. Да никак его не купить, потому что он не сельскохозяйственное животное. У нас есть, да, вот, как ни странно, животные сельскохозяйственные и охотничьи. Вот, например, бизон... Он сельскохозяйственное животное. Можете купить, если у вас есть ферма, можете купить бизонов, привезти их туда и разводить. Никто слова не скажет. А овцебыков так делать нельзя, потому что они охотничьи животные. Вот. Плюс в некоторых, например, регионах, вот у нас есть наш большой друг, который живет...
Его можно только в зооуголок...
В зоопарк частный, да. Ну, либо в охотохозяйство, по идее, можно. Вот. Но тоже не везде. Например, вот в Якутии он вообще вписан в Красную книгу. У нас есть большой друг, который вот живет, пьет в Якутии, да, и он с удовольствием как бы взялся бы создать ферму, ему даже и деньги-то не нужны, и ничего не нужно, кроме вот этого разрешения. Но административные барьеры непреодолимы, по крайней мере, пока. Вот. И, то есть, короче, вот, возвращаясь к истории, как это все развивать, я думаю, что надо создать большой фонд некоммерческий, который, с одной стороны, бы взаимодействовал с государством по вопросам, связанным с администратированием, с законодательным, так сказать, статусом овцебыка, вот тем же расселением, потому что, опять-таки, да, может быть, нам как такого за границей-то их не нужно закупать, нам нужно расселять, которые здесь, но, ну, это нужно разрешение. Тот же, например, полярно-уральский заповедник, он не торгует овцебыками, он вообще ничем не торгует, но он их может дать в качестве эксперимента, если придет сверху команда, да, потому что это государственная структура. Вот. Ну, такие команды приходят иногда. Вот, например, тот же остров Завьялово, да, я упомянул, там есть определенный, как бы, человек, который этим заинтересовался, по фамилии Донцов, он депутат и миллионер. Вот. И он, значит, вышел инициативой, он депутат Магаданской областной думы, областную думу, она приняла решение, просила у якутов отставиков, они выделили, отдали им этот остров, они там строят там такой туристический объект. Вот. То есть это как бы возможно. А с другой стороны, да, то, что касается именно коммерции, это, наверное, как бы, да, государственные деньги можно на это не привлекать, можно привлечь общественные деньги, ну, как бы, частные инвестиции, да, ну, для этого, чтобы видно, что было государство, вот эти административные барьеры разрушает.
Ну, я вижу ситуацию сейчас таким образом. У вас, с одной стороны, нужно сдвинуть с места достаточно много административных механизмов, да. Да, которые есть. С другой стороны, нужно заинтересовать государство хотя бы на уровне региональных властей в том, что нужно увеличивать поголовье. И, в-третьих, в идеале еще получить какую-то господдержку на уровне, ну, идеологии, ну, что это действительно дело нужное, да?
Да.
Для страны. Ну, складывая вот эти все три фактора, скажу так, надо, чтобы у подобного проекта появился какой-то ракета а-ля госкорпорация. То есть этот проект должен стать под зонтиком, ну, я не знаю, как там сейчас там Роснефть белого мишку спасает, что там.
Да. Зарубеж геология этого журавля.
Ну, вот что-то, ну, не знаю, насчет геологии, не геологии, но в идеале это какая-нибудь там госкорпорация, занимающаяся Арктикой, чтобы это стало под ее эгидой. Может быть, не и госкорпорация, там есть же и частные всякие, новотеки. Ну, потому что по-другому оно будет сложно сдвинуть, потому что, с одной стороны, вы говорили, там и вопрос Красной книги, это огромное ограничение, да? Это вопрос еще межсубъектных, да, ну, между, да, субъектами, да, федерации, да, взаимоотношений, потому что если стадо, оно же границ-то видеть не будет, правильно? Это же,
да,
будет.
Да.
Это будет, в общем, какое-то арктическое стадо. Поэтому, на самом деле, это такой проект. Если вы его сдвинете, то честь вам и хвала, ну, как лоббиста.
Я надеюсь, что вот вся эта информационная деятельность, которой я там сейчас занимаюсь, она, в общем-то, направлена на то, чтобы эти круги будут расходиться и кого-то захватят. Ну, вообще, понимаете, это кажется, да, это очень сложно, но прецеденты есть. Вот я уже сказал про Донцова, да, который вот пользуется тем, что он депутат. И, кстати, я понимаю, что горячее участие поддержал и губернатор Магаданской области. Даже там была выставка на Дальнем Востоке, и в качестве символа области они поставили статую овца быка. То есть, о чем-то это говорит. Вот. Значит, есть одна очень небольшая история, связанная с тем, что один человек, фермер, даже он не фермер, он учитель по профессии из поселка Волочанка, он провел
тоже Красноярский край,
да? Да, провел инициативу, ему выделили, значит, овцы быков на Полярном Урале, он создал ферму, ну, там не очень гладко все пошло, ну, просто к тому, что это, в общем-то, ну, возможно, то есть, как бы, если появится желание у людей, вот почему-то сейчас очень много желающих развести овцы быка, но не оттуда. То есть, вот, например, на сайт там звонят, пишут, но в основном какая география? Это Дагестан, Чечня, Ставропольский край, там, не знаю, Волгоградская область, Ростовская. Ну, овцы бык это на том южных краях он жить будет с трудом. То есть, конечно, его, может быть, там как-то можно выращивать, как выращивают его в зоопарке. Да?
Ну, а это звонят потому, что не знают, что такое овцы бык?
Конечно, они не знают, что такое овцы бык, да, им интересно. Вот, а у них развито животноводство и развиты, так сказать, возможности, есть инициатива, так сказать. Да? Вот. А вот с севера пока как-то не очень. Но я думаю, что будет это. Вот я сейчас был, например, на этом форуме «Арктика», который закончился на той неделе, вот там, да, должен заинтересовать человека из Коми Республики. Пока не буду говорить, этого человека ничем он занимается, но тоже хотя бы вот тоже Коми Республика нас устраивает вполне. То есть, вот эта северная часть, особенно где вот Воркута, Инта, вплоть до Усинска, это вполне территория для овцы быка.
Ну, хорошо. Вот давайте так. Как это, ну, проиграем ситуацию?
Да.
Вот заинтересовался начальник даже областной,
да,
выделил, задачи поставил начальникам районным.
Да.
Ну, это же, да, где-то, да, в отдаленных, да, будет, да, местности, да? Вот как дальше действовать? Где брать овцы быка? Как получать разрешение?
Ну, смотрите, поскольку все-таки, да, возможно его взять. Его для частного лица нельзя купить, но для государственной структуры возможно. Да? По созданию экспериментальной исправительного хозяйства овцебыководческого. Как это уже было вот на Таймыре с этим.
То есть, местная власть должна учредить экспериментальное
хозяйство. Да, дальше. Ну, это я считаю и правильно, потому что вообще, перед тем, как уж так вот заселять эту огромную территорию, по нашему мнению, надо создать несколько опорных ферм. Их должно быть несколько, потому что условия географические России разные. Хоть это говорит, что Арктика серая, везде холодно, но это, например, Арктика Мурманской области, Арктика Чукотки или Арктика там Якутия – это разные климатические…
Ну вот, да. Давайте алгоритм.
Да.
Все, создается
экспериментальная ферма. Она должна там прожить несколько лет. Да?
Хотя, ну, там... Сколько нужно людей, чтобы работали на этой ферме?
Ну, по американскому опыту, для вот такая у них, как бы, у них есть даже цифровая, как бы, модель там, вот, фермы овцебыков, там где-то примерно поголовье 38-70 голов, и постоянно работают 4 человека.
4 человека. То есть, это надо найти еще местные власти на 4 человек. То есть, построить хозяйство.
Ну,
и...
да.
Вот. И ферм должно быть несколько.
Ну, вообще можно начинать, конечно, и с одной. Там же как? Да, отлавливают животных, как правило, когда они молодые. То есть, она, допустим, приводит, они там полгода им всего. Размножаются и начинают где-то в 1,5-2 года. То есть, как минимум 2-3 года должно пройти, пока получится первое поголовье на этой ферме, да, получится прирост.
Давайте алгоритм. Хорошо, создали ферму, 4 да. человека определили. Да. Откуда привозим овцебыков?
Ну, вот либо из Полярного Урала, если мы говорим о европейской части. Если мы говорим о, значит, Зауралье, то можно, соответственно, там в Якутии есть такое...
Сколько стоит один овцебык?
Нет
цены? Или...
Конечно, нет, потому что заповедник его не продает.
А, то есть, это только...
Он просто отдает его.
А, ну, то есть, ну, это хорошо, вот эта ферма организовалась, да. И без проблем...
Да, ну, если государства договорятся, два субъекта, да, вот как тому же Теребихин на Таймыре, ему взрослым...
Ну, это по принципу как? Хочу – дам, хочу – не дам, да?
Ну, да, пишется там письмо, там, вот, прошу там рассмотреть наше предложение, пишет это самый губернатор, это там,
да, то есть, это надо еще закрутить большое административное, чтобы колесо сансары начало крутить, ну, и оно должно все. Все, я понял.
Ну, вот пока, который Денис прошел, это за год. Все. Вот. Значит, поскольку больших денег не нужно, главные расходы – это на перевозку. Вот. Но тут уже зависит от того, насколько далеко возить, потому что, да, если там авиаперевозка. Вот, например, вот перевозки из Якутии в Магаданский край, там примерно они... по 1 000 000 рублей на овцебыка у них вышло. Ну, кстати, эта история с транспортом, с отловом, с перевозкой, с усыплением и так далее.
Перевести надо сколько голов?
Ну, хотя бы 10.
Хотя бы 10.
Да. Но это потому, что там большое плечо очень. Например, если перевозить наземным транспортом, вот тот же, например, Полярный Урал, он заказник, он находится недалеко от станции Лабытнанги. То есть, до станции можно довести вездеходами или триколами, а там можно по железной дороге. То есть, это, конечно, будет на порядок дешевле.
Но... По Севмур пути не возят.
Пока нет. Ну, теоретически возможно, конечно. Да. Почему бы нет?
Если расплодятся
стада. Да. Тем более на острова это единственная возможность. То есть, привлекаясь только авиатранспорт. Вот.
Понятно. Ну, то есть, с точки зрения рынка, вы находитесь на первом этапе.
Ну, на нулевом, да.
Ну, почему? Ну, уже все-таки 8 тысяч поголовья на Таймыре есть. Это показатель того, что... Размножаются они, значит, ну, быстро. Это...
Ну, быстро, да. Климат для них подходящий.
Это вот и потом, точно. Соответственно, за ними особо и следить ничего не надо. Они сами себе кочуют.
Ну, вот, да. Например, даже если не брать Таймыр, на острове Врангеля, там же в советские времена был постоянный вот заповедник, да, они там жили постоянно. Сейчас они живут только летом. А зимой они улетают все домой. Ну, сейчас там, правда, военные живут, но не думаю, что они следят особенно за автобыками. Вот. А так они, пожалуйста, гуляют по острову, куда они с него денутся. Весной они приезжают, там смотрят, ага, все нормально, живые. Вот. Так что какого-то особого контроля, да, главного контроля, чтобы вот человек не истребил, а так больше никакого.
Ну, а вот дальше в традиционном хозяйстве они никак...
Ну, вы имеете в смысле традиционного хозяйства в средней полосе?
Не-не, я имею в виду, ну, вот остались они в Канаде, в Гренландии, да. Как вы рассказывали. Ну, соответственно, в Канаде оно никак не использовалось в традиционном хозяйстве.
Нет, они их не приручали.
Ну, вот, как, да. Например, яки там на.
Ну, яки это, или, да. Ну, нет, ну, в Канаде, я говорю, в Канаде и Гренландии эскимосы не только охотились. Они их никак не охотились. Приручали, да. Ну, вот мы знаете, что история про золотое руно. Что такое золотое руно? Это шкура, ну, барана или какого-то другого животного. Честно говоря, не говорится, какого именно животного, да? Которого, значит, положили в воду. И там, поскольку в воде были маленькие-маленькие зернышки золота, она собрала его. Вот. Но если так внимательно эту историю, значит, рассмотреть, то почему именно эта шкура? Да, ведь если, допустим, это более-менее какое-то было промышленное дело, там во всех этих, там это в Колхиде, да, это Западная Грузия, во всех там реках эти лежали шкуры, то почему одна-то была такая важная? Почему она была такая дорогая? Ну, дорогая она была, потому что там скопилось очень много золотых штучек. Потому что, почему? Потому что можно предположить, что шкура была очень большая и очень толстая, лежала там очень долго. Так, может быть, это не шкура барана, может, это шкура овцебыка. Ведь овцебык, когда-то рассказал вот еще в Ленинградении, он жил на Кавказе тоже. И вот, например, такие животные, как зубры, да, они ведь жили на Кавказе, ну вот сейчас живут, ну сейчас снова завезли, а когда-то они жили еще и в средние века, и, ну там до 20 века, пока их не истребили окончательно. Это тоже животные северные. Почему не предложить, что когда-то, во времена вот этих аргонавтов, последние овцебыки, может, их было мало, они жили на Западной Грузии, и вот из-за одного из них и сделали это руно. Поэтому оно было такое удивительное, что оно было такое большое, но он все-таки больше, чем простой баран. Да? И поскольку он более толстая шкура и такая грубая вот эта основные волосы, то там скопилось больше золота, и ценность его была больше.
Вполне может быть.
Вот.
Вполне
и какое-то следствие, что вот когда-то Остапа Бендера был орден золотого руна, там же был золотого цубыка.
Орден золотого цубыка. Отлично. На этой ноте... Игорь Мишуков, большое спасибо. Человек, который профессионально занимается изучением и пропагандой разведения овцы быков. В ссылке под описанием будет сам сайт,
да.
YouTube-канал, где масса интересного видео. Я посмотрел, там они очень интересные и бодаются между собой, когда у них там сезон.
Да.
Потом много кадров именно дикой природы. Ну, в общем, если вы заинтересовались, там очень короткие ролики, нарезки там по 30-40 секунд, по паре минуток, поэтому на любой вкус. Единственное, там плейлист можно привести более так в порядок.
Согласен с вами, да, это еще надо сделать.
Да, надо, поэтому есть чем заниматься. Напоминаю, что это совместный проект совместно с проектным офисом развития Арктики. Спасибо большое за гостя. Ждем еще. На этом все. Ваши вопросы, комментарии. Все внизу, все читаем. Игорь Мишуков ответит. А с вами был Семен Уралов. До новых встреч. Пока.